На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Михаил Саакашвили в тюрьме, Грузия в зоне турбулентности. В чем выход? Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер в нашем эфире. Три плюс три или интриги, риски и выгоды открытия транспортных коммуникаций на Кавказе. Пытки в тюрьмах, дагестанский вариант. Руководству ФСИН пришлось признать, что такое происходит не только в Саратове. Турецкие абхазы обсуждают сухопутный путь на историческую родину. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Число соискателей убежища в Европейском Союзе значительно растет. Согласно данным Европейского бюро по вопросам предоставления убежища, в том числе из-за рекордного количества заявок от афганских беженцев. В августе 2021 года страны ЕС зарегистрировали около 56 тысяч ходатайств о предоставлении международной защиты, сообщают издания концерна Funkemedien Group со ссылкой на исполнительного директора Нину Грегори. Это на 16 тысяч заявок или 40% больше, чем в августе 2020 года. Такой рост искатели объясняется большим количеством заявок от граждан Афганистана, как тех, которые были эвакуированы по воздуху из Кабула после захвата там власти радикальным движением «Талибан», так и тех, кто уже некоторое время живет в Европе и вновь подает прошение о предоставлении убежища. Однако, по словам Грегори, ее ведомство внимательно следит за ситуацией в соседних с Афганистаном странах, где сотни тысяч человек ищут защиты. Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд. Испытания застали врасплох разведку США и повергли ее в шок. Американцы не ожидали, что Китай так далеко продвинулся в разработке гиперзвукового оружия, сообщила The Financial Times. Испытания были проведены в августе, сообщила лондонская газета со ссылкой на информированные источники. Ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, обогнув земной шар, после чего снизилась для поражения цели. Попадание не произошло, недолет составил около 32 километров. Тем не менее, испытания показали, что Китай продвинулся гораздо дальше в разработке гиперзвукового оружия, чем предполагали в США. Собеседники The Financial Times отметили, что испытания не были анонсированы заранее, как это делается обычно, и повергли в шок американских экспертов. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал непростительными действия полиции 60 лет назад, когда в Париже была жестко подавлена протестная акция выходцев из Алжира. Они пришли к мосту Сен-Мишель, чтобы призвать правительство Франции к прекращению военных действий в Алжире. Подробности о трагедии 17 октября 1961 года скрывались десятилетиями. Точное количество погибших до сих пор неизвестно. По официальной версии их были десятки. Международное французское радио отмечает, цитата, «Несмотря на то, что точных сведений так и не удалось собрать, наиболее в глубоких исследованиях ведущих историков предполагается, что застрелены были не менее 200 человек. Конец цитаты. Приказ о жестком разгоне алжирских манифестантов отдал префект парижской полиции Марис Папон. 38 лет спустя он был осужден за преступление против человечности. Макрон стал первым президентом Франции, который принял участие в мемориальной церемонии на месте, где в октябре 61 года погибли алжирские демонстранты. Тем не менее, как ожидалось, пишет международное французское радио, он не принес официальных извинений за устроенное полицией кровопролитие.
Эхо Кавказа. Новости.
Нобелевская премия мира была дискредитирована своим присуждением политикам, допустившим развал своих стран и развязавшим конфликты и войны. Вернуть доверие к ней можно путем введения процедуры отзыва награды. Такое мнение высказал в воскресенье в своем телеграм-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает агентство ТАСС. Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук, вопросов нет. Она вручается за реальные достижения, считает Володин. Однако, по его мнению, четких критериев оценки лауреатов Нобелевской премии мира сейчас нет, несмотря на то, что они были обозначены в завещании Альфреда Нобеля. Володин напомнил, что за последние годы премия была присуждена экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, чье, цитата, правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе 20 века, распаду СССР, конец цитаты. Лауреатами стали политик из Мьянмы Аун Сан Су Чи, чье правительство затем обвинили в геноциде мусульманской народности рахинджа, и бывший президент США Барак Обама, при котором произошла арабская весна, вспыхнул конфликт Сирии. И так далее, отмечается в публикации ТАСС. Володин считает, что такие политики допустили крупные ошибки вплоть до развязывания войн. Однако ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плива. Переходим к главным темам уходящей недели. Заключение Михаила Саакашвили не красит имидж Грузии, а в его освобождении могут сыграть ключевую роль иностранные партнеры, в частности, украинские. Впрочем, это должно быть частью тихой челночной дипломатии, а не публичного шоу, которого добивается сам экс-президент. О глобальных и локальных вызовах «Эхо Кавказа» поговорила с исследователем Международного университета Флориды и бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Крамером. Господин Крамер, критически важные местные выборы в Грузии близятся к завершению. Бывший президент страны Михаил Саакашвили в тюрьме, оппозиция проиграла так называемый референдум о созыве внеочередных парламентских выборов. Грузинская мечта взяла больше 43% голосов. Что дальше? Октябрьские выборы разрядили политическую напряженность или, наоборот, создали больше места для нестабильности?
За первым туром выборов последует второй в конце октября. В целом ряде городов выборы мэров. Это значит, что будет существенная политическая конкуренция. Другой вопрос, который многое перекрывает, это, конечно, возвращение и арест Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии. Он в канун выборов распространял твиты, в которых бросал вызов правительству, чтобы они пошли за ним, и они это сделали. Думаю, вернувшись, Саакашвили принял не лучшее решение. Но я также думаю, что его арест был ошибкой со стороны правительства. Поэтому, полагаю, до второго тура выборов власть должна его отпустить и дать возможность вернуться в Украину. Сегодня он гражданин Украины, а не Грузии. Все, как оппозиция, так и власть, должны сосредоточиться на насущных вопросах, которые имеют значение для граждан Грузии. Боюсь, что этого не случится, если в стране сохранится такая поляризованная и персонифицированная политическая ситуация.
Вернется ли в повестку дня требование созыва внеочередных выборов после вторых туров в крупнейших городах страны, вне зависимости от того, с каким результатом они завершатся?
Это сложно сказать по двум причинам. Во-первых, грузинская мечта, во всяком случае, в первом туре взяла 46,7% голосов. И это больше, чем 43%, что, согласно соглашению с ЕС от 19 апреля, стало бы триггером для назначения досрочных парламентских выборов. Второе то, что грузинская мечта вышла из соглашения несколько месяцев назад и говорит, что больше не связана этими обязательствами. Затем оппозиционная ЕНД подписала соглашение после того, как из него вышла грузинская мечта. Поэтому вызовом будут не 43%, хотя оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы. Главным вызовом будет то, чтобы у всех участников во втором туре были равные возможности. Боюсь, что во втором туре не будет столько наблюдателей, особенно международных. Была серьезная делегация международных наблюдателей в первом туре, что необычно для муниципальных выборов. Но, думаю, это отражало важность этих выборов и обеспокоенность тем, куда движется Грузия.
Вы упомянули о драматическом возвращении в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили, который сейчас сидит в тюрьме. С его стороны это был верный расчет или просчет? Многие считают, что бывший президент недооценивает, насколько изменилась страна с тех пор, как он уехал. Томас Девал, старший аналитик Центра Карнеги, в интервью «Радио Свобода» отметил, что, цитата, «он думает о себе как о спасителе, который может вызвать еще одну революцию роз. Но, честно говоря, не думаю, чтобы грузинское общество это интересовало», конец цитаты. Вы согласны с такой оценкой?
Do you agree with this assessment?
Думаю, Саакашвили рассчитал, что его возвращение станет провокацией. В определенной степени так и получилось. Полагаю, что его приезд привел больше сторонников ЕНД на выборы 2 октября. По-моему, это так. Но не думаю, что провокация — это то, что нужно стране. Знаете, я считаю, что он заслуживает огромной признательности за достижения времен своего президентства. Это не было безупречным президентством, конечно. И события ноября 2007 года года тому подтверждение. Но он разобрался с коррупцией и многими другими вопросами, помог Грузии установить более тесные связи с Западом, особенно с Соединенными Штатами. Критики скажут, что эти связи были излишне персонифицированы между тогдашним президентом США Бушем и самим президентом Саакашвили. Но, думаю, ему бесспорно следует воздать должное за то, что он повел Грузию в евроатлантическом направлении. Кроме того, его заслуга — мирная передача власти команде грузинской мечты по итогам выборов 2012 и 2013 годов. Поэтому в этом смысле, думаю, Саакашвили заслуживает большой признательности. Но Грузия ушла вперед и существенно изменилась. Вместе с тем, партия, с которой он тесно ассоциирован, показала второй результат на выборах. Если посмотреть на цифры муниципальных выборов 2017 года, парламентских 2020 и местных выборов этого года, ЕНД улучшает свои показатели, а процентные показатели грузинской мечты продолжают падать. Как я уже сказал, его арест был ошибкой властей, но не уверен, что у них был большой выбор. Они не должны держать его в заключении. Кроме того, я бы добавил, что это не помогает, когда премьер-министр и другие госслужащие, которые не имеют никакого отношения к правовым вопросам и правоохранительным органам, вмешиваются и говорят, что он будет сидеть в грузинской тюрьме 6 лет.
Как раз хочу спросить об этом. Как вы сказали, его арест, неважно, какие обвинения имеются против бывшего президента у грузинских властей, не очень хорошо смотрится для грузинской демократии, особенно когда сам премьер-министр подрывает доверие к судебной системе. Пусть ведет себя прилично, а то мы добавим статьи, недавно сказал Иракли Гарибашвили. Это оставляет какие-то сомнения в том, что судебный процесс не будет политически мотивирован.
Наконец, премьер-министр превратился в генпрокурора. Он должен держать свой рот на замке, на мой взгляд, в этой связи. Существует политическая окраска в аресте Саакашвили. В этом нет никаких сомнений. И ситуацию не улучшает то, что премьер-министр и другие должностные лица и люди из грузинской мечты вмешиваются в дело Саакашвили, которое должно основываться на верховенстве закона. Что касается политической стороны дела, надеюсь, они осознают, что Саакашвили в тюрьме не лучший имидж для Грузии. Было бы намного лучше, если бы ему дали вернуться в Украину, и украинцы на это указывают.
Но насколько это вероятно? Как вы отметили, заключение Саакашвили вызвало обеспокоенность международных партнеров. Многие опасаются, что это еще больше воспламенит грузинскую политику. Какую роль внешние игроки могут сыграть, например, в освобождении Саакашвили из тюрьмы? Это обещал сделать украинский президент. Он может преуспеть? Грузинская власть прислушается к Зеленскому или другому западному лидеру в войне с Саакашвили?
Я думаю, что лучше всего решить этот вопрос через грузино-украинские дипломатические каналы. Многие грузинские официальные лица отправились в Украину на памятные мероприятия в Бабьем Яру и так далее. Так что, думаю, отношения между Украиной и Грузией улучшились. Вызывало сожаление недостаток сотрудничества и кооперации между двумя странами, у которых столько общего. Так что, думаю, подключение президента Зеленского, у президента Сурабишвили нет так много власти в Грузии, это не может произойти на уровне президентов. Но, полагаю, премьер-министры двух стран должны поговорить об этом. И я осознаю противоречивость того, о чем я говорю, когда сначала сказал, что премьер-министр должен оставить в покое дело Саакашвили. Вместе с тем, существует политическая сторона этого дела, и украинцы могут не публично говорить со своими грузинскими партнерами и призывать к тихому мирному разрешению этого кризиса. Думаю, США и ЕС также могут подключиться, опять-таки тихо, не публично. Не думаю, что придавать этому большое публичное значение входит в чьи-либо интересы. Хотя господин Саакашвили сделал все для этого. Грузинские официальные лица должны осознать, оставить его сидеть в тюрьме — не лучший имидж для Грузии. И необходимо найти выход.
Вы отметили, что грузинская политика остается как поляризованной, так и персонифицированной. Миша versus Бидзина на протяжении многих лет. Может Грузия уйти от этой биполярности? И что делать с неформальной властью миллиардера Бидзина Иванишвили в стране?
Этот год не был хорошим для Грузии, к сожалению, с пандемией, экономикой, февральскими событиями. событиями, когда был арестован лидер ИНД Никомеле, и, конечно, событиями вокруг Прайда 5-6 июля и нападением на более чем 50 журналистов, которые поощрил, думаю, важно об этом помнить, премьер-министр. Его тогдашняя безответственная риторика показала его истинное лицо. Он, конечно, вернулся в феврале на пост премьер-министра с обещанием арестовать Меле. Иванишвили явно хотел, чтобы он сделал то, что отказался сделать бывший премьер-министр Гахария. Так что, думаю, важно понимать, что для Грузии это был тяжелый год. Было подписано соглашение с ЕС 19 апреля, но затем грузинская мечта из него вышла. Они утверждали, что отказались от пакета помощи в 75 миллионов, но на самом деле Грузия не соответствовала требованиям, чтобы получить это финансирование. Они завершили оформление соглашения с белорусским КГБ в то самое время, как отвергли помощь Евросоюза. Так что это не был хороший год для Грузии.
В вашей статье для Foreign Policy, с автором которой выступил бывший посол США в Грузии Ян Келли, вы утверждаете, что Грузия отвернулась от Запада и что правящая партия ведет Тбилиси в орбиту Москвы. Вы действительно до сих пор считаете, что все настолько драматично? Грузия отвернулась от Запада?
Да, меня очень беспокоит, куда движется страна. Меня беспокоит, что грузинская мечта думает, что получила знак одобрения в результате этих местных выборов. Боюсь, они придут именно к такому выводу и будут продолжать идти тем же путем. Это нехороший путь для страны, это нехороший путь для грузинского народа, большинство которого поддерживает членство в Евросоюзе и НАТО. Так что меня беспокоит, что полным ходом идет захват страны под руководством господина Иванишвили, и что премьер-министр и другие во власти просто исполняют его приказы. Грузии нужно вернуться на евроатлантический демократический путь. Это значит, что оппозиция также должна сыграть свою роль, принимая участие в политическом процессе, как она это сделала на этих выборах. Бойкот парламента ноября прошлого года был очень спорным решением. Думаю, всем политическим силам следует осознать, что страна находится в кризисе с еще продолжающейся пандемией, экономикой, испытывающей трудности, и существующими вопросами о приверженности евроатлантическому пути.
Это как-то связано с тем, что господин Лавров назвал обещаниями Запада, которые он не может сдержать. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях в который раз повторил, что это решать Грузии, Украине и НАТО, когда эти страны вступят в альянс, а не России, добавив, цитата, «Я не могу вам сказать, когда это произойдет. Очевидно, что это случится не завтра». Конец цитаты. Как долго эти страны могут ждать? Не оставляет ли этот Тбилиси и Киев в состоянии полной неопределенности в обозримом будущем в то время, когда они противостоят продолжающейся российской агрессии?
Я твердо поддерживаю членство Украины и Грузии в НАТО. Думаю, обе страны продемонстрировали, что готовы к членству в альянсе. Обе внесли свой вклад в операциях НАТО. 30 грузин пожертвовали собой, участвуя в различных международных натовских операциях. Грузия заслуживает членства в НАТО. Несмотря на это, НАТО сейчас не готово к их приему. Президент Украины Зеленский осуществляет сильное давление, чтобы получить ясные ответы от НАТО. Думаю, ему следует быть осторожным, спрашивая и требуя ответ сейчас, потому что этот ответ, к сожалению, будет негативным, худшим из всех возможных.
Вы знаете, кто еще в режиме ожидания? Кремль. Бывший президент России и заместитель председателя Совбеза страны господин Медведев в своей статье для «Коммерсанта» на этой неделе написал, что Москве следует дождаться появления вменяемого руководства в Украине. Цитата. «Россия умеет ждать, мы люди терпеливые». Конец цитаты. Он подчеркивает, что Москве нет смысла иметь дело с нынешним руководством страны, с вассалами, и отмечает, что Украина находится под прямым внешним управлением со стороны США и ЕС. С кем он говорит? Кому посылает этот неприкрытый сигнал? Украине, соседям, западным лидерам? Какую цель он преследует?
Я не обращаю большого внимания на то, что говорит Дмитрий Медведев, и, честно говоря, не думаю, что многие россияне обращают внимание на его слова. Меня действительно не волнует, что он говорит. Я бы сказал то же самое о Лаврове, так как он никак не влияет на принятие решений в России. Российские официальные лица стараются воспользоваться разочарованием разочарованием, которое по понятным причинам чувствуют украинцы и грузины. Лучшее, что могут сделать украинцы и грузины, игнорировать, что говорят русские, и сосредоточиться на том, что им нужно делать. И это требует интенсивной непубличной дипломатии с европейскими союзниками. Думаю, существует серьезная поддержка, особенно в Конгрессе США, да и в администрации, но особенно в Конгрессе, о членстве Грузии и Украины в НАТО. Мы, естественно, не имеем права голоса и влияния в вопросе членства в Евросоюзе. Что касается НАТО, там у нас достаточно громкий голос. Но ключевым является то, чтобы эти страны продолжали развиваться демократическим путем, разобрались с проблемой коррупции. Чем дольше они остаются в этой серой зоне, тем хуже для них. Они должны обеспечить продолжение реформ, чтобы их шансы на вступление в эти организации были выше. Думаю, это произойдет. Столтенберг прав, это не случится завтра. И я понимаю разочарование, которое грузины и украинцы испытывают в связи с этим. Это сложный вопрос и для европейских союзников. Их беспокоит, что это может спровоцировать Россию. И поэтому вы слышите риторику, исходящую от Медведева, Лаврова и других. Они стараются воспользоваться этой ситуацией.
Хочу спросить вас о состоянии другого союза, евроатлантического. Вы принимаете участие в форуме 2000, который по традиции проводится в Праге. В центре внимания сначала был хаотичный уход из Афганистана, за которым последовало создание нового стратегического альянса в Тихом океане между США, Австралией и Великобританией, известного как ОКОС. Это возмутило французского президента Макрона. Париж назвал произошедшее ударом в спину. Американский президент после этого пытался исправить ситуацию, один за другим направляя в Париж высокопоставленных посланцев. Миссия достигнута, доверие и единство восстановлены.
Прежде всего, позвольте поприветствовать участников форума. Сожалею, что я лично не в Праге, а принимаю участие на фоне Майами, и сейчас раннее утро, когда мы с вами разговариваем. Думаю, трансатлантические отношения все еще нуждаются в большой восстановительной работе. Они пострадали не только во время предыдущей администрации, а до того, во время войны в Ираке, против которой выступал целый ряд европейских стран, прежде всего Франция и Германия. Это породило разногласия в евроатлантических отношениях. Разговоры президента Обамы о развороте в сторону Азии означали отворачивание от Европы. И, конечно, реальный урон был нанесен президентом Трампом и его администрацией в отношениях с Европой. Даже последний вопрос о приверженности США НАТО и пятой статье, гарантиям безопасности, вы абсолютно правы, указывая на проблемы, возникшие во время нынешней администрации. Разногласия вокруг АУКУС и французская реакция на нее, решение по Северному потоку-2, в отношении которого американское правительство ввело санкции. Этот газопровод очень непопулярен во многих частях Европы, но Германия и ее канцлер Ангела Меркель выражали твердую поддержку проекту. Существуют вопросы о том, как справиться с Китаем. Есть существенные отличия между Соединенными Штатами и Европой относительно того, как совладать с возрастающим вызовом со стороны Компартии Китая. Кроме того, остается вопрос самой России. Что делать с Россией? Страны, которые ближе всего к России, выступают за более жесткую политику. И я согласен с этой рекомендацией.
Вы упомянули Китай. ОКОС всего лишь одна из инициатив президента Байдена в этом направлении. Джо Байден назвал Китай самым серьезным соперником Соединенных Штатов. «Если мы не будем шевелиться, они съедят наш ланч», — сказал американский президент. Здесь, во многих европейских столицах, многие согласны с ним. Существует убежденность, что реальный стратегический соперник номер один, который имеет значение в 21 веке, это не Россия, а Китай. Запад готов, как вы написали в своей статье, одним глазом следить за Си, а другим за Путиным. Это возможно?
Не только возможно, но, думаю, абсолютно необходимо. Полагаю, мы совершим огромную ошибку, если направим все наше внимание на Азию, сфокусируемся на Пекине и проигнорируем, что Путин делает в Москве и за ее пределами, по соседству. Что он делает на Ближнем Востоке, в Сирии, где они совершают серьезные нарушения прав человека, возможно, разные военные преступления. Чем занята группа Вагнера в отдельных частях Африки? Поддержка, которую Россия оказывает режимам вроде Мадуро в Венесуэле, и, конечно, вмешательство в нашу политику и наши выборы со стороны России. Это нападение с использованием хакерских программ, вымогателей, которые исходят из России. Новорожденный погиб в больнице здесь, в Соединенных Штатах, в результате одной из таких атак, так как больница оказалась не в состоянии обеспечить надлежащий уход за младенцем. Таким образом, это серьезная угроза. Я бы сказал, что Европа и Соединенные Штаты должны быть архисфокусированы на этой угрозе. Это главнейшая угроза, а не вызов, который исходит от путинского режима. Так же, как вызов, исходящий от коммунистической партии Китая. Существует возрастающая угроза со стороны Китая, если вы посмотрите на все полеты в воздушном пространстве Тайваня за прошлую неделю. Есть целый гаванский синдром, серия атак на американских дипломатов и официальных лиц с использованием микроволн, которые происходят в разных частях мира. Американская разведка полагает, что они исходят от России. Так что Путин представляет для нас реальную угрозу. И Европа, и Соединенные Штаты должны серьезно взяться за это и сделать это лучше, чем делалось это до сих пор.
Это был гость этой недели, исследователь Международного университета Флориды и бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер. В Сухуми на днях состоялась беседа за круглым столом, в ходе которой обсуждались состояние и перспективы развития отношений между самопровозглашенной Республикой Абхазия и зарубежными абхазо-абазинскими диаспорами. В частности, говорилось о проблемах, с которыми сталкиваются представители диаспоры при проезде через Россию. С двумя участниками беседы пообщался наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На днях в Госкомитете Республики Абхазия по репатриации и демографии была проведена беседа за круглым столом, на которой обсуждались состояние перспективы развития отношений между Абхазией и зарубежными абхазо-абазинскими диаспорами. «Эхо Кавказа» обратилось к председателю названного Госкомитета Вадиму Харазия, чтобы он поделился с нашей аудиторией основными впечатлениями о том, что говорилось на ней. Но начал он с того, кто участвовал в мероприятии и какие организации представлял.
В работе круглого стола приняли участие руководители ряда общественных организаций, как ВАМУСПА, Турция, руководитель Абхазской Федерации, руководитель общественной организации Абхазия, он недавно только съездом избран, Марком Чев, полномоченный представитель Абхазии в Турции, Ибрагим Авицба.
Далее Харази остановился на актуальных проблемах, которые на круглом столе обсуждались.
Прежде всего, акцент делал Танурагуспа, это сложности приезда, имеется в виду со стороны Российской Федерации. Да, сейчас очень дорого это обходит, дня приезжает 3 человека, 4 человека. Им нужно только на эту дорогу в пределах 150 тысяч. Возможностей нет. Очень накладно, очень дорого, и плюс ко всему там технические, да, очень долго их там по несколько часов могут в аэропорту держать, на границе, проверки, отпечатки. Они разговаривали с соответствующими структурами в Турции, частными, там, с бизнесменами о маршруте морского сообщения. Было это у нас и во время блокады, это морское сообщение было. Сейчас что происходит, они не могут понять. То есть даже несколько лет тому назад по запросу от турецкой стороны сюда приезжали экваторию нашу, вот это причало, глубину, все это мели. Потом это все заглохло. Теперь они делают территорию Грузии, чтобы несколько попыток было на свистоне с территории Турции выехать и попасть через КПП Ингури, обходится в пределах $100. То есть в разы это намного дешевле. Турецкая сторона, они подготовят это все, найдут турецкую фирму, уже обговоренность с ними, они же граждане Турции. То есть они их на автобусе будут подвозить, допустим. Со словом, что даже посол в Грузии, он там женщина, она даже говорит, мы будем это прослеживать, вплоть до того, что правоохранительные органы, силовые структуры Турции будут сопровождать их до приезда.
В ответ на вопрос о том, как сейчас продвигается процесс репатриации, Вадим Харазия сказал, что на него не могла не наложить отпечаток коронавирусная пандемия.
Локдаун был там в Турции, да и сейчас опять в Российской Федерации тоже на подъем идет, да, и сложности при приезде. Это, конечно, существенно повлияло. А у нас основной сейчас контингент, который это Северный Кавказ, вот Абазины по гражданству, находится еще 400. Да. А у нас Турция в гражданство в пределах там 11-12 человек всего вот за этот период. Ну, нету сообщений. Там Иордания 2 человека, там из Египта 1 человек, и вот так просачиваются.
«Эхо Кавказа» пообщалось также с другим участником круглого стола, директором Международного научного центра кавказоведения Гурамом Гумба.
В этом соглашении предусмотрено, там вот есть статья 12 о союзничестве исторической партнерстве, вот это, которое было еще подписано, да, вот в 2014 году. Там есть такой пункт, как, согласно которому Республика Абхазия и Российская Федерация создают при необходимости специализированные таможенные комитеты российские в Абхазии, абхазские в России. Просто удивительно, что до сих пор это не сделали, это больше всего нам это нужно. Еще вещь, у нас есть соглашение, тоже нету о том, что вот почему абхазские транзитные визы, они действуют на эти российские страны. То есть надо заключить соглашение с Российской Федерацией. Если гражданин любой другой страны едет в Абхазию через Россию.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. По словам личного врача Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе, моральное самочувствие экс-президента хорошее, но ему тяжело ходить, и он испытывает слабость. По его словам, на данный момент в госпитализации нет необходимости. При этом Николоз Кипшидзе заявил, что, цитата, «мой совет и рекомендация, что консилиум должен собраться раньше вторника, врачи должны сказать, что делать дальше», сказал он после посещения Саакашвили в тюрьме, передает общественный вещатель Грузии. При этом до 70 тысяч человек за 5 дней подписали петицию с требованием освобождения экс-президента. Об этом сообщили в партии «Единое нацдвижение». Она была запущена 11 октября на специально созданном сторонниками Саакашвили сайте «Фреми Шаджи». По информации телеканала «Мтавари», требования об освобождении Саакашвили поддержали сотни выдающихся деятелей культуры и искусства, политиков, звезд шоу-бизнеса. Самый известный из них – Демна Гвасалия, креативный директор «Баленсиага». Сотрудник Зистофонского ферросплавного завода скончался в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщает профсоюз металлургов. 65-летний мужчина получил смертельные травмы, когда проводил демонтаж работы на одном из объектов. С эстакады на него упала труба. По информации профсоюза, проверку на предприятии проводит служба инспекции труда Минздрава Грузии. Кроме того, с целью изучения факта в ближайшее время начнет работу и специальная комиссия, в которую войдет представитель профсоюза металлургической промышленности Зистофония. В селе Цвели-Хибула Хобского района в регионе Самыгрелу завершилось строительство мемориального дома первого президента Грузии Звиада Гамсахурдзе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. В Хибула появился музей Гамсахурдзе, монастырский комплекс Святого Лазаря, приходская школа и парк. Средства на проведение работ выделил благотворительный фонд «Карту», принадлежащий миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзене Иванишвили. Он пообещал осуществить этот проект еще в 2019 году во время поездки в Хибула. Кроме того, правительство провело в село Газа, отремонтировало сельскую поликлинику и мост. Также ведется строительство дороги, соединяющей с Хоби и Зугдиди, а также проводится водопровод, сказано в сообщении. В Грузии за последние сутки выявлен 4581 новый случай инфицирования коронавирусом, скончались еще 28 человек. На данный момент в стране 40 359 активных случаев заражения, из них 5337 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1193 пациентов тяжелое, из них 266 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В Абхазии за минувшие сутки выявлено 165 случаев инфицирования коронавирусом, в Южной Осетии 116.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». После публикации на портале «ГУЛАГу.нет» гигабайтов видеозаписи с жестокими пытками в российских тюрьмах началось расследование подобных дел по всей системе исполнения наказаний, в ходе которого российскому руководству пришлось признать, что проблема носит системный и повсеместный характер. О том, как с этим обстоят дела на Северном Кавказе, в частности в Дагестане, Вадиму Дубнову рассказала адвокат и правозащитник Сапият Магомедова.
Пытки в российских тюрьмах стали, если не обыденностью, то достаточно системным явлением. А как с этим обстоят дела на Северном Кавказе, в частности, в Дагестане?
Пытки в Дагестане – это уже закономерность, которую уже даже и оспаривать не приходится. Человека подвергают пыткам для того, чтобы получить от него определенные показания признательные. И, соответственно, когда обращаешься с заявлением к соответствующей инстанции, например, Следственный комитет, прокуратуру республики, получаешь, соответственно, отписочные ответы. Зачастую выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Даже не опросив заявителя, не опросив лицо, в отношении которого применялись пытки, выносится процессуальное решение отказать возбуждение уголовного дела. А в некоторых случаях даже не проводят судебно-медицинские экспертизы. Обращение в правоохранительные органы – это бесполезная процедура, которая, в принципе, кроме переписки с ним, ничего абсолютно ты не добьешься. А в частности, в Дагестане, я могу сказать, практически нет ни одного сотрудника, который был бы привлечен к уголовной ответственности за пытки. Хотя, если не каждый второй задержанный, практически через один задержанные, арестованные заявляют о том, что к ним применялись недозволенные методы пыток, тязания, шантаж, угрозы, давление и тому подобное. Также вывозят задержанных за пределы республики в неизвестном направлении, не известив ни адвоката, ни родственников, не объясняя причин такого этапирования. Могут внезапно этапировать в любом направлении. Весентуки, Владикавказ, Нальчик.
Мы говорим о нарушениях прав или мы говорим о вещах, вроде тех, которые сообщается в ГУЛАГу, нет, об изнасилованиях? И такое тоже есть в Дагестане?
Я знаю, например, случаи, к задержанному допускал следователь потерпевших, которые подвергали его пыткам, которые заставляли его же, скажем так, фигуранта по его же делу насиловать его самого. То есть двух арестованных заставляли друг друга насиловать, и это делали потерпевшие в присутствии следователя, в присутствии сотрудников уголовного розыска, и сколько человек жалуется, никто до сих пор не понес за это тоже никакого наказания, вплоть до того, что настолько цинично относились к этой ситуации, что когда заявитель указывает о том, что вот такой-то следователь присутствовал при применении к нему сексуального насилия, проверку его сообщения о преступлении поручают именно этому следователю. У меня есть документально подтвержденные факты этого.
Дело по этому, например, факту не возбуждено.
А дело по этому факту, после того, как не Европейский суд признал, что имело место пытки, кое-как возбудили в 2006 году. Но, однако, 2006 года, сегодня у нас во дворе 21 год. Тысячи раз выносилось постановление об отказе, о приостановлении. Этих приостановлений вынесено свыше 20. Сроки привлечения к уголовной ответственности уже истекли. И сегодня, когда я обжаловала очередное приостановление, они приносят в суд о том, что они отменили это приостановление, и при этом приватной беседе говорят, а зачем тебе это? Мы уже дело возбуждать не будем, там если даже возбудим, а сроки привлечения к ответственности уже истекли.
Смысл и назначение этих пыток в том, что мы читали, информаторы говорят о том, что это не только для выбивания показаний, но это и для того, чтобы человека можно было шантажировать, для того, чтобы можно было использовать его потом для каких-то других вещей. Все это для Дагестана тоже справедливо? Или есть какая-то своя специфика? Потому что, если я правильно понимаю, все это имело и началось, продолжалось в те времена, когда ушла борьба с подпольем.
В первую очередь пытки применяются для того, чтобы выбить нужные показания из человека. А в последующем уже, конечно, есть и изощренные следы для того, чтобы, как вы уже правильно сказали, в последующем шантажировать. В принципе, что в отношении моего подзащитного и происходило. Его фотографии, как его насилуют. Перед тем, как распространить в СИЗО, ему сказали, либо ты... я хотела бы оговориться, что несмотря ни на какие пытки, он не признал себя виновным в этом преступлении. Ему говорят, если ты не дашь признательные показания, то мы эти фотографии распространим в СИЗО. Он сказал, распространяйте где хотите, и действительно эти фотографии были распространены в СИЗО, получила широкий резонанс, после чего он обратился с заявлением о возбуждении дела. Данного рода пытки применяются для того, чтобы фиксировать эти пытки, фиксировать сексуальное насилие только для того, чтобы в последующем человека склонить к нужной их работе, к нужным их, может быть, этой материальной зависимости. Да, сказать, вот у нас есть фотографии, у нас есть видеозаписи, если вы не будете делать то или не принесете такую-то сумму, мы их распространим в нужной среде. Зачастую, когда человек сидит в СИЗО, то и родственникам говорят, либо вы раскошеливаетесь, либо мы вот будем распространять вот эти фотографии. Честно говоря, таких случаев в моей практике очень мало, и по республике я сейчас еще не слышал, что для других каких-то методов как бы применяют сексуальное насилие. Но пытки, они в основном применяются через одного арестованного.
Саня, в отличие от там Иркутска или Саратова, а все-таки еще есть какие-то традиционные регуляторы, да, жизни, кроме правосудия?
Да, да, да.
Они никак не помогают или не влияют на ситуацию?
Сан – это огромная республика, где есть свои обычаи и традиции, и, соответственно, кровная месть у нас тоже так же никем не отменена. Вы же понимаете, что для Дагестана изнасилование мужчины – это, считай, не только для одного этого арестанта какое-то унижение чести. Это унижение чести и достоинства целого рода, тухума. И, соответственно, передается из поколения в поколение. Вот на фоне этого, думаю, что в Дагестане в том объеме, как в Иркутске и в Саратове это развито, соответственно, это не развито. У нас в Дагестане могут быть там единичные случаи. Пытки есть. А я имею в виду именно вот сексуальное насилие. У других, ну, я это и связываю с тем, что все-таки за это несут ответственность не только перед правоохранителями, но и за это получить наказание от родственников и от близких.
Это всегда было в Дагестане.
Сильное развитие, вот эти применения пыток получило именно в период борьбы с бандподпольем. Зачастую человека всегда либо похищали, либо доставляли, либо задерживали, но он всегда подвергался пыткам и в рамках городела, райотдела уже признавал себя виновным. В последующем всегда отказывался от этих показаний, ссылаясь на то, что вот применялись к нему недозволенные методы. И вот период моей профессиональной деятельности, это вот с 2006 по настоящее время, именно вот особое такое применение этих пыток было именно в периоды борьбы с бандподпольем, начиная с 2006 и по 2019 год, наверное. Вот. А в настоящее время я не исключаю, что пытки есть, но, по крайней мере, сейчас это не так часто происходит, как те годы.
Как вы думаете, сейчас какое-то реагирование из Москвы в связи с публикациями ГУЛАГу нет? До Дагестана дойдет или Дагестан в этом смысле, дагестанская система в этом смысле достаточно изолирована?
До Дагестана все поздно доходит, соответственно, никакие публикации, никакие доклады конец этому не положат. Почему? Потому что какие-то случаи все равно будут происходить. Потому что если говорить о системе ФСИН, то, наверное, начиная с руководства надо менять всю эту систему, потому что без ведома руководства этого всего не происходит и не произойдет.
Республиканское или федеральное вы имеете в виду?
Республиканское, конечно. Если без ведома республиканского руководства, соответственно, в самом СИЗО это происходить не будет. И в ВВСах не будет происходить, и в отделах полиции это не будет происходить, если министра внутренних дел заменят, если начальников СИН заменят. Соответственно, уже на фоне вот этих докладов, на фоне вот этого резонанса, возможно, будут какие-то изменения. Но в первую очередь для того, чтобы искоренить такого рода беспредел и такого рода действия со стороны сотрудников СИЗО и сотрудников полиции, я думаю, в первую очередь прокуратура должна начать работать, надзирать за всем, что происходит в этих учреждениях. Но прокуратура, к сожалению, в частности в республике, в данном случае в Дагестане, прокуратура на это абсолютно не реагирует. И если мы обращаемся по телефону доверия и говорим, происходит вот такое-то, или недопуск, или там вот человека пытают, или хотят похитить человека для того, чтобы подвергнуть его пыткам, прокуратура говорит, обратитесь письменным обращением, через 3 дня, через 10 дней мы вам дадим ответ. Но вы понимаете, что через 3 дня и через 10 дней уже все, что можно получить, все, что кого можно подвергнуть пыткам, подвергнут пыткам и, соответственно, получат от него все, что нужно.
Вы, наверное, знаете ситуацию не только в Дагестане, но и в соседних республиках. Правильно я понимаю, что это все, что вы сейчас рассказали, достаточно справедливо для всего Северного Кавказа?
Я думаю, да.
О пытках в дагестанских тюрьмах рассказывала Сапият Магомедова. С ней беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Прошло уже больше недели после внезапного блиц-визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Ереван, но его цель и содержание по-прежнему остаются загадкой. Наблюдатели сходятся только в одном. Его встреча с армянским коллегой – часть активного обсуждения открытия в регионе транспортных коммуникаций. Суть интриги челночной дипломатии с участием южно-кавказских стран и их крупных соседей, в том числе Ирана, позиция которого резко ужесточилась, Вадим Дубнов обсуждает с гостями нашего «Некруглого стола», научным сотрудником Института экономики России Российской академии наук Александром Караваевым и вице-президентом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчерилидзе.
Пашинян в Москве, перед этим Гарибашвили ездил к Пашиняну, перед этим Эрдоган созванивался с Путиным. Александр, что за активность в последнее время в регионе? Такое впечатление, что либо переговоры вошли в какую-то кризисную стадию и их надо спасать, или есть какое-то ощущение, наоборот, что это выходит на какое-то общее понимание?
Мы подошли вроде бы к самому началу практических действий. Конфликт военный в том формате, с которым был, он исчерпан. И вот сейчас вот временная такая пауза, в которой можно было бы реализовать вот эти программы транспортного сближения. Хотя бы в контролируемом таком ограниченном виде, вот без открытия широких коммуникаций. Этого, к сожалению, не происходит. Не в том сценарии, который предлагает Баку, это Зангезурский или Мигринский коридор, ни в том понимании, как это видит Армения. То есть открытие автомобильных дорог или как расширение связей между международными транспортными коридорами там на севере Армении.
Батон Сандро, Гарибашвили поехал в Ереван вскоре после того, как Лавров сказал, что позиция Грузии может изменить отношение формата 3+3. А что он мог иметь в виду?
Москва и другие актеры тоже могут заинтересовать Грузией. Ведь для того, чтобы продвинуть этот проект, для того, чтобы как-то улучшить отношения между Арменией и Азербайджаном, нужна, как говорил Остап Бендер, плодотворная дебютная идея. Нужен проект, который будет взаимовыгоден всем сторонам. Пока что вот то, что предлагается на этот транспортный коридор Иран, Армения, Грузия, привел к резкому ухудшению отношений между Азербайджаном и Ираном и между Ираном и Турцией. Но вот эта идея сама, она носит чисто политический характер. А технически эту идею реализовать практически невозможно. И я по этой дороге есть. Я имею в виду вот этот транспортный коридор Иран, Армения, Грузия. Оно существует, дорога в асфальтированном виде, существуют пропускные пункты. Но для того, чтобы эту дорогу проехать, надо пересечь 4 крупнейших перевала, очень тяжелых перевала. И на ней летом можно пробраться только на джипах, потому что она очень опасна. Ни о каких тяжелых фурах, ни о каких серьезных транспортных потоках там говорить нельзя.
Иран обещает инвестировать огромные средства в строительство новой дороги.
Она будет проектироваться года 4. Какую-то дорогу построить, но по ней, я вас уверяю, большие фуры пройти не смогут, в особенности в зимнее время. Она будет открыто 3-4 месяца, если будет открыто. Как ее расчищать? Лавиноопасность. А Грузия как раз в этом отношении она в самом выигрышном. Получится проект, ей хорошо, не получится проект, ей не хуже. Вот в этом отношении вот как раз именно без Грузии обойтись нельзя, потому что как все дороги ведут в Рим, так все проекты, любые международные проекты, связанные с транспортными потоками, должны идти в офшорную зону, в открытое море. А только у Грузии существуют такие территории. Каспийское море здесь не может быть никакой подмогой.
Александр, а почему мы обсуждаем вот эту дорогу из Ирана в Грузию к Черному морю? Она, в общем, не очень интересна России. Россия, собственно говоря, за что воевала?
Здесь получается некое пересечение, несмотря на то, что и один маршрут, и другой называется север-юг, но они как бы немножко перпендикулярно идут. И разные виды транспорта. Но что касается автомобильной дороги, то не будем забывать, что это же ведь достаточно обширный участок военно-грузинской дороги. Просто об этом забывают упомянуть, учитывая, что в фокусе внимания всегда находился участок, который связан как бы непосредственно с с приграничной торговлей между Грузией и Россией. От него, собственно, зависел и армянский транзит.
Имеется в виду Верхний Ларс?
Да, но ведь она спускается вниз, собственно говоря, до территории Армении, и в европейских картах она обозначается как Е-117, а в старых советских это продолжение военно-грузинской дороги.
Сейчас это объявлено как альтернативой тому же самому Зангезурскому варианту.
Да и нет, они дополняют друг друга. Вот это вот Е-117 дорога или военно-грузинская, как хотите называйте, она сейчас в день пропускает больше 3000 фур. В зимнее время там несколько дней бывают закрытыми, когда лавина опасная. Но Армения на 95% снабжается именно по этой дороге. Теперь насчет железной дороги. Хорошо, построили железную дорогу и подвели к границе Ирана эту железную дорогу. А дальше что с ней делать? Я Иран хорошо знаю и объездил вдоль и поперек эту страну. Там одна единственная устарелая ветка, которая строилась в конце 19 века российскими инженерами. 95% грузов в Иране перевозится автомобильным транспортом. Не забывайте, что бензин в Иране стоит 6 центов. Поэтому самый дешевый транспорт в Иране – это автомобильный транспорт, в 2 раза дешевле железнородного транспорта. Так что все равно вот этот проект, он будет, так скажем, без одной руки. Потому что в офшорную зону только на железной дороге выехать будет невозможно. С моей точки зрения, я видел очень много таких проектов, которые обсуждались. Видел подписанные межгосударственные, международные соглашения, в том числе и снабжение озера Урмия грузинскими избыточными речными водами и так далее. Но обычно решается это на политическом уровне, а когда доходит дело до решения технического вопроса, вот они часто бывают неразрешимыми. У меня очень большие сомнения в дееспособности вообще и железной дороги такой, и автомобильной дороги такой, потому что, во всяком случае, большого экономического эффекта для всех заинтересованных актеров быть здесь не может. А вот если мы рассмотрим Зангезурский вариант, он в этом отношении намного лучше. Именно я полностью сейчас отрекаюсь от всех политических аспектов проблемы, говорю о чисто технических вопросах. Зангезурский вариант, дорога идет по Куринской низменности, потом поворачивает она по низменности Каспийского моря и так далее. Там нету ни одного перевала. Это дорога, которая сможет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году, в отличие от вот этого армянского коридора, о котором шла речь. Имеется в виду и железнодорожный дорожный вариант этой дороги и автомобильный вариант этой дороги.
Дело в том, что Зангезурский коридор – это и есть эта железная дорога, которая включает
Не только. Там разговор идет о многих вещах. Да. Там разговор еще идет о вот этой дороге, которая называется Е-60, которая идет через Грузию в Турцию и одновременно, которая связывает Иран через Азербайджан. Во всяком случае, то, что я видел его карты, там разговор шел и о железной дороге, и параллельно об автомобильных дорогах тоже. Но это все на уровне только вот таких вот голословных идей. Как и, впрочем, и армянский вариант. Здесь никаких расчетов положено в основу этих переговоров пока не было. Вот пока дело не дойдет до расчетов, пока дело не дойдет до экономической оценки и о том, что же все-таки страны, которые инвестируют очень большие суммы в эти проекты, что же они будут иметь, какую будут иметь отдачу, без этого эти проекты явно будут неосуществимы.
Тоже надо иметь в виду, что многие инфраструктурные проекты, они не имеют прямой отдачи очень быстро. И это складывание как бы на длительную перспективу, на десятилетия. Если, конечно, речь не идет о платной автомобильной дороге там на 6 полос сразу. Но, конечно, в данном случае речи об этом не идет.
Я и имею в виду 30-летнюю перспективу. А здесь надо, когда Тбилиси-Баку, Джейхан мы делали, был проект, мы делали эти экономические расчеты. Здесь делается очень просто. Насколько увеличит эта дорога товарооборот? Ведь комплексный эффект – это не только эффект, который создается перевозом 1 килограмма груза от пункта А в пункт Б, а создается еще от той добавленной стоимости, которую этот килограмм, перевезенный из пункта А в пункт Б, создаст при его продаже. Так что здесь расчеты не такие простые, как обычно принято считать. Здесь расчет идет о целой экономического вкладе в комплексное развитие экономики страны, на ее переориентацию, на переориентацию главных экономических и торговых партнеров и так далее, и так далее.
Александр, я бы хотел у вас спросить. Ведь мы имеем дело с каким-то феноменом челночных действий. Кто, собственно говоря, мог действительно в этом смысле обсуждать Гарибашвили в Ереване, по-вашему? Предъявление миру вот этого проиранского проекта для того, чтобы выдать его за альтернативу, а за альтернативу Кангизурскому коридору, что не устраивает Армению? И как здесь строится система взаимозаинтересованности?
Мне кажется, что конкуренции между вот этими проектами особо нету. Дело в том, что они ведь как бы имеют разные направления грузовых потоков потенциально. И здесь вопрос просто в том, кто будет принимать участие, в каких раскладах, так сказать, будут заинтересованы эти участники. Я согласен, что дороги, они имеют комплексный эффект, да, потому что вдоль дорог, там, если говорим об автомобильных магистралях, там сразу целая сеть услуг разворачивается и от туризма до там автомобильного сервиса. Если мы говорим о железнодорожном транспорте, то здесь восстановление тех потоков, которые когда-то были в советское время, там до нескольких десятков в сутки вагонов проходило через Джульфу, и это как раз-таки вот это выгодно каким-то образом восстановить сейчас. Все это требует, на самом деле, достаточно больших денег, непосредственно прямой отдачи текущей, экономической, это не будет иметь. За исключением, конечно, эффекта чисто политического, где будет показано, что, вот, допустим, есть система взаимных договоренностей, обеспечивающая возможность прохождения нескольких каналов коммуникации, разнонаправленных по одной территории. И вот если бы, допустим, вместо конфронтации, которая сейчас возникла между Ираном и Азербайджаном, можно было бы им договориться о том, как будет проходить автомобильная трасса через Зангезурский коридор, или Мигринский, там, неважно, да, как его обозначить, то здесь, конечно, мы бы сразу получили некий политический эффект и возможность начала непосредственно практических действий по строительству развязок и необходимых инфраструктурных вложений и строительства инфраструктурного для того, чтобы начать первый этап этого строительства. Но, однако же, вот пока вот мы имеем только разные сигналы о том, что переговоры буксуют в политических амбициях сторон.
Батон Сандра, вернуться к вашим словам о том, что технически эта дорога, северный вариант, не очень осуществима. А правильно я понимаю, что это как раз то, о чем говорит Александр, что это некая политическая надстройка, что это некая частичка баланса, который необходим для того, чтобы все стороны выглядели более или менее удовлетворенными?
Да, естественно, сейчас идет только разговор о политической составляющей этих очень сложных переговоров. Естественно, Азербайджан ищет какой-то противовес на вот эти, чтобы добиться какого-то хоть метастабильного, но все же равновесия. Но эти многомиллиардные инвестиции осуществиться только за государственные деньги невозможно. Сюда нужно привлечение очень крупного корпоративного капитала. А для привлечения корпоративного капитала нужно иметь не только политическую, нужно иметь и геоэкономическую составляющую. Хотя бы в перспективе инвесторы должны увидеть какую-то выгоду, хотя бы альтернативные пути или, скажем, убыстрение движения товаров или удешевление движения товаров и так далее, или развитие инфраструктуры, как говорил Александр, вокруг дорог. Во всяком случае, какой-то эффект, который помог бы им, то, что называется фандрейзинг, осуществить скопление соответствующего капитала и выход на IPO, он абсолютно необходим. И для этого нужно сейчас прекратить всякие политические дебаты и передать эти идеи, пока что это голые идеи, техническому персоналу, чтобы они бы оценили бы реально. Я вот просто-напросто был участником, видел, как развивался, например, проект Баку-Тбилиси-Джейхан. Сначала была голая идея. Потом политики перестали на 2 года разговаривать, и 2 года Бехтель с нашим участием занимался чисто техническими вопросами. Когда было доказано экономическая целесообразность проекта, только после этого он осуществился буквально за 2 года.
Если дорога север-юг, как вы говорите, не столь перспективна, активно пока, по крайней мере. Почему такая жесткая реакция Ирана?
Дорога север-юг, она перспективная, самое главное, до каких пор. Армения без этой дороги жить не может. Это ее артерия, кровеносная артерия, которая снабжает всем, начиная от горючим и кончая продуктами общего потребления. А вот как подключить сюда Иран, вот это вот большой вопрос. И будет ли вот это вот все очень актуально для Ирана, когда снимутся санкции на торговлю с Ирана? Они, без всякого сомнения, когда-нибудь снимутся. По крайней мере, когда эта дорога будет построена. И тогда не будет ли Ирану дешевле все это возить через Бендер-Аббас морем?
Тогда почему он так жестко сейчас себя ведет?
В Иране сейчас поменялось правительство. Новый президент Ирана, который хочет под себя сейчас подмять оба крыла этой власти. Вот для него любое противодействие его шагам очень болезненно, потому что он сам в этом кресле президентском сидит не очень устойчиво пока. А это продолжение очень-очень серьезного внутриполитического конфликта. Ему сейчас важно для 90 миллионов своих жителей показать зубы или мускулы. Честно говоря, его сейчас пока что больше ничего и не волнует. Все это чисто такие внешнеполитические домашки, которые для внутреннего потребления.
Гостями «Некруглого стола» были научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев и вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Тфалчерилидзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.